говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – писатель Лена Элтонг, автор романов «Побег Куманики» и «Каменные клены». Книг, о которых много спорят, появились сердитые критики, есть отряд страстных поклонников, к нему принадлежу и я. Более того, полагаю, что эти два романа – самое интересное, что произошло в русской прозе за последние годы, с начала столетия. Но о том, как соотносится проза Лены Элтонг с другими текстами современной русской литературы, я хотел бы поговорить чуть позже. Сперва, мне кажется, важным обозначить внутренние координаты этой прозы – время и место. В «Каменных кленах» хронология очень подробно прописана. Это последние 30 лет, преимущественно 2008 год, есть приметы сегодняшнего дня, интернет и так далее. Но читатель, я думаю, сразу заметит, что герои не видели 20 века, не пережили его историю, живут в другую эпоху, до Первой мировой войны. Я сначала интуитивно воспринимал реальное время романа как конец 19 века, но потом подумал, что и это неверно, потому что культура культурные метафоры преимущественно дохристианские или, быть может, постхристианские. То же самое, собственно, и в «Побеге Куманики». Это языческий мир, мир множества богов, героев, демонов. Лена, давайте поговорим о времени ваших романов. Как вы его определяете и в какой эпохе сами живете?
Давайте, но после вашего вступления, после прелюдии, я в таком смущении, что мне нужно время, чтобы прийти в себя. Спасибо за добрые слова. По поводу времени. Я думаю, что оба героя, и Саша Сонли, и Морос из «Побега Куманики», они живут в своем собственном времени. Да, это на поверхности, я думаю, для любого читателя. Становится понятно очень быстро. Но если уже говорить о секретах авторских, то есть о тайниках авторской души, то, скорее всего, они оба принадлежат к Серебряному веку русской поэзии. Потому что и тот, и другой, конечно, русские душой. И, конечно же, поэты, что, в общем, ясно видно из текстов, которые они производят, да. И мне кажется, что и тот, и другой для меня скорее начало 20 века все-таки. Манера выражать себя, экспрессия, темперамент. И та отчужденность и прохлада, которая, несмотря на темперамент, присутствует, для меня это скорее признаки вот поэзии Серебряного века. Хотя, может быть, читателю они кажутся более древними, вот как вам, например.
Вы сравнили Сашу Сонли и Морроса, а мне показалось, что Моррос и Луэлин — это персонаж «Каменных кленов», другой — один и тот же человек, потому что у них абсолютно та же интонация и абсолютно та же психическая история.
Ну, вы хотите, чтобы я открыла вам самый главный секрет прямо сразу в начале интервью? Но я могу, я перед вами устоять не в силах. Я скажу вам, что я вложила в эту пару Луэлин и Саша Сонли. Это, скорее всего, два ядрышка одного ореха. Знаете, бывают такие орешки, в которых два ядра. Открываешь, а там вот такой сюрприз неожиданный. Для меня и Сашу, и Луэлин – это две сущности, две стороны одного и того же человека, две половинки, если хотите, античную аллюзию, которые стремятся друг к другу и также взаимно отталкиваются, не понимая, что они уже принадлежат к одному и тому же плоду и, в общем, под одной и той же скорлупой находятся. А Морос – существо текучее. В нем очень много «я», в нем много различных сущностей, и всех их перебрать, в общем, достаточно сложно за то время, которое у нас для разговора отведено. Поэтому говорить о том, что Луэлин – продолжение Морроса, я бы не решилась. Скорее, оба, Луэлин и Саша, в какой-то мере части того «я», которое я начала описывать, придумав персонаж Моррос. Вот так можно сказать.
Я думаю, тут мы должны рассказать слушателям, как мы с вами когда-то заочно познакомились в интернете, когда вы вели блог от имени вашего героя Морроса, героя романа «Побег Куманики».
Да, было такое дело. Когда я начала блог от имени Морроса, у меня была цель не столько, как говорят сейчас, обкатать текст, да, то есть показать его читателю и посмотреть, что будет, сколько потребность в общении с людьми, которые вообще этот текст способны воспринять. Не сочти за проявление писательского снобизма, да, но, в общем, это, скажем, текст и литература такого рода, которая не каждым человеком воспринимается адекватно. И мне хотелось посмотреть, будут ли читатели у этого текста и какие это будут люди. То есть, хотя виртуальная действительность не совсем позволяет разглядеть читателя, но что-то почувствовать можно. И когда я получила первые отзывы, и в том числе, помнится, от вас, некий комментарий. Это меня очень ободрило. Я поняла, что Мурос уже сейчас, находясь еще в таком состоянии зачаточном, находит достойных читателей. Значит, с ним все будет хорошо.
Роман вышел больше 2 лет назад, а дневник продолжался уже после его издания. Более того, сейчас выходит новое издание романа, дополненное, а дневник существует. Как роман дописывает сам себя? Это очень необычно.
Да я не в силах его остановить, на самом деле, этот блок. Хотя это, конечно, бессовестное поведение писательское, дописывать какие-то вещи, как книга вышла. Но, во-первых, я совершенно четко представляла себе, каким будет второе издание «Куманики», и продолжала писать ее, поэтому сейчас второе издание выходит дополненное, в нем где-то на 20 страниц больше приблизительно. И кое-что оттуда ушло, как обычно бывает. А самое забавное, что в этом блоге есть несколько отрывков, которые вошли в каменные клены. И мне ни капельки не стыдно. Я думаю, что здесь вот было какое-то общее течение чувства и мысли, из которого я потом отщипнула немножко для каменных кленов. И там кое-где появляются такие вот интонации знакомые, кусочки, которые можно в блоге Мороса найти. Но сейчас я уже этот блог не веду, хотя не могу сказать точно, что к нему не вернусь. Может быть, еще это и произойдет. Ведь третья книга тоже существует.
О ней поговорим чуть позже. Мы начали разговор с времени ваших романов, и я хотел бы поговорить о месте. Я видел в одной рецензии ужасное слово «евророман», это наподобие евроремонта, что-то такое. Смысла в этом определении нет никакого, ну, кроме того, что ваши герои живут в Европе, и вы сами живете в Европе, в Вильнюсе. В «Побеге Куманики» — это Испания и Мальта, в «Каменных кленах» — Уэльс, отчасти Лондон. Вы родились и выросли в Ленинграде, так что это Европа приобретенная, открытая. Как Европа открывалась вам? Расскажите, пожалуйста.
Как Европа открывалась мне, это долгая история. Но вот я могу ответить на часть этого вопроса, если угодно. Почему оба этих персонажа в Европе, да, и каким образом они там оказались? С Моросом было очень просто. Когда я поняла, что он будет жить не в Литве и не в Ленинграде, это мне стало понятно довольно быстро. Хотя сначала герой не имел четкого места жительства. Но потом он стал мне диктовать условия, как любой правильный персонаж, рано или поздно начинает делать. И я поняла, что он живет в каком-то из европейских городов и совершенно автоматически вписала Барселону, потому что это мой любимый город. Для меня это лучший город на Земле. И я подарила его вот Моросу со всеми декорациями и реквизитом. И он там чудесно обжился и не представляет себе другого города теперь. С Уэльсом было немного сложнее. Когда я искала место для жительства Саши Сонли, думала, где ее поселить, я приехала в Уэльс. Почему-то предчувствую, что что-то там такое найдется. И попала в город, который называется Фишгард. Ну, в романе он Вишгард, да? Там понятная игра слов. Совершенно мистические вещи происходили со мной в этом городе. То есть через 3 дня, после того, как я прошла через цепь каких-то невероятных совпадений, о которых рассказывать можно долго, но я, может быть, упомяну потом несколько, и я поняла уже, что это только в этом городе может происходить, и деваться мне отсюда уже некуда. Я свою поездку, в общем, прекратила, осталась там. И потом выяснилось, что я поселилась в гостинице, в которой жила съемочная группа фильма по пьесе Дилана Томаса. Знаменитый фильм с Тейлором Бартоном «Under Milkwood». И они жили в том же пансионе, в котором, значит, я поселилась совершенно случайно. И снимали этот великолепный фильм. И эпиграфом к роману, конечно, стоит текст Дилана Томаса, что совершенно понятно. И, в общем, стилистика романа во многом восходит к Дилану Томасу, который один из моих любимых писателей до сих пор.
Вы сказали, что ваши герои живут в русском серебряном веке, но России в вашем мире нет. В «Каменных кленах» есть только русская книга и «Лицевой травник» 18 века. Во втором романе нет и Литвы, а в первом она чуть-чуть была, как тень прошлого. Я не знаю про Литву, но отсутствие России — это важный знак, и я его интерпретирую как знак вытеснения травмы. Вы не говорите, поскольку это слишком сложный опыт, так?
Ну, это провокационный вопрос, я могу вам рассказывать о том, что связывает сейчас меня с Ленинградом, Санкт-Петербургом, и какие там происходили истории, безусловно, показанные и описанные в романе. Я имею в виду «Побег Куманики», конечно. Вот. И для меня «Побег Куманики» связан намертво с Ленинградом, потому что персонаж является, ну, если не рефлексией, если не отражением, то контуром реального человека. Прототип. Это ленинградский художник, которого я знала, когда была совсем еще юной, вот, и жила еще дома на Малом проспекте. Вот, поэтому для меня вот внутренне это, безусловно, связано с Ленинградом просто какой-то тяжелейшей цепью, которую порвать невозможно. А, скажем, отсутствие русских декораций и описаний в тексте, да, может быть, это была попытка эту связь скрыть, каким-то образом от нее отрешиться, но не думаю, что мне это удалось. Я думаю, что там просвечивает очень много все-таки русских реалий, может быть, зашифрованных, может быть, не совсем понятных сразу, ну, может быть, один только автор их и видит, но этого вполне достаточно для меня.
Вот теперь, я думаю, пришла пора объяснить нашим слушателям, почему я считаю ваши романы важнейшими текстами русской литературы этого десятилетия. Это сложный разговор и длинный, я постараюсь очень коротко. Ну вот что произошло в 90-е годы? Столкнувшись с постмодернизмом, русский роман испугался, вообще с мировой литературой, русский роман испугался и отступил далеко назад, в 19 век. Вот мне кажется, величайшая ваша смелость, Лена, в том, что вы написали книги, которые перепрыгнули этот камень постмодернизма, давно лежащий на дороге русского романа, показали, что и после того, как все написано и уже все сказано, можно написать новое. Вот ваша героиня Саша Сундли говорит в своем дневнике, что эта книга способна стать удивлением. Вот и ваша книга способна стать удивлением в контексте неудивительной русской прозы. Вот я не знаю, согласитесь ли вы со мной. И что вы вообще думаете о сегодняшней русской литературе и своем месте в ней?
Я думаю сейчас, что хорошо, что мы с вами все-таки на радио, а не на телевидении, потому что все бы увидели, как я покраснела от удовольствия, слыша такую оценку от человека, чье мнение для меня важно. Вот, возвращаясь к вопросу о своем месте в русской литературе, но это, безусловно, время покажет, и мне трудно это увидеть изнутри. Но я думаю, что та дорога, на которую я встала, она ведет, конечно, от постмодернизма. Не знаю, удалось ли мне его перепрыгнуть, потому что я, как все авторы, в общем, нашего времени, конечно, им переболела. Это такая достаточно долгая и заразная болезнь. И выдирать из себя постмодернизм как репейник из одежды придется еще долго. И вот скорее это была попытка, особенно в «Побеге Куманики», показать, что постмодернизм, в общем, не закрывает, не перекрывает дорогу. Это не есть некий тупик. Это, скажем, такой сад из множества тропинок, да, по некоторым можно пойти и прийти совершенно в другое место. Можно обнаружить в постмодернизме возможность, скажем, вернуться к языку, который был утерян уже русской литературой, ну, простите мне за смелость, но уже в течение, может быть, 40-50 лет мы находимся в поисках этого утраченного языка. И, может быть, именно постмодернизм, как тяжелая болезнь, после которой человек, наконец, очнется и увидит, что все еще светит солнце, и можно разговаривать на русском языке, вот, и ему покажется, что все легко и свободно может продолжаться. Может быть, это некая болезнь, после которой наступит резкое выздоровление. Простите за резкость, особенно прошу прощения у авторов, которые до сих пор еще пребывают в постмодернистском тумане. Надеюсь, что у них тоже все будет хорошо.
Или еще не вступили в этот туман.
Да, или у них еще все впереди, совершенно верно.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – писатель Лена Элтонг. Комментарии к вашей книге и к первому, и ко второму роману очень интересно читать. Это часть текста, раскрывающая некоторые его измерения. Тут и Моби Ногион, и портрет художника в юности, и Вирджиния Вулф, и тибетская книга мертвых, и мир египетских мифов. И я представил, что будет, если сделать подробнейший комментарий, раскрывающий все скрытые цитаты и намеки на каждой странице, их десятки. Это будет вторая, третья, четвертая книга.
Да, это то, что называется гипертекстом, если я не ошибаюсь. То есть множество аллюзий, множество ссылок, которые заставляют читателя, в общем, встрепенуться или наоборот, озадаченно помотать головой, сказать, боже, о чем все это, я не понимаю половины слов. Таких читателей у меня тоже довольно много. И я не думаю, что они много теряют, если не способны пойти, так сказать, по этой виртуальной ссылке и легко сказать, а, да, конечно, это валийская мифология, или, а, да, конечно, это тибетская книга мертвых, знаю, читал. Мне кажется, что эти ссылки и отражения существуют, ну, как существуют, скажем, в комнате, где очень много зеркал, да, разные варианты увидеть себя. Можно стоять и смотреть в одно зеркало, и, в общем, там то же самое лицо отражается, а можно умудриться как-то повернуться и видеть массу разных ракурсов, и в том числе свою спину, плечи, локти, и то, что обычно не видишь. Вот, но вот эти вот множественные зеркала, дробления на различные миры, различные действительности, некоторым оно мешает. Я видела рецензии, где люди жаловались на то, что у них просто начинает взрываться вообще мозг, и они перестают следить за сюжетом, потому что очень много намешано, и очень плотный текст, и требует знаний. Может быть и так, может быть это затрудняет чтение, но без этого я не могу, к сожалению. Так вот уж устроен мой мир и мое ремесло.
Вы упомянули валлийские мифы, и я хотел расспросить вас об этом мире. Кстати, я обратил внимание на то, что в конце «Каменных кленов» стоит упоминание о том, что книга была написана в Вильнюсе и Флоренции, не в Уэльсе, и вы писали книгу об Уэльсе с указанием на то, что она написана в Флоренции. Это какой-то намек для читателя.
Да, дело в том, что в Уэльсе я ее не писала, в Уэльсе я ее прожила. Простите, может быть, за излишний пафос здесь, но именно так и было. Когда я, как уже говорила, приехала в Фишгард и почувствовала, как со мной разговаривают все местные духи, и у меня совершенно просто перемешалось все. Я поняла, что ничего другого я писать не хочу, это человек будет жить здесь. И вся вот эта вот вязкая, такая туманная, валлийская жизнь, весь этот дилантомосовский хаос, в который погружаешься, как в болото, на дно отчуждения уходишь, и чувствуешь то, чего не чувствуешь нигде. Я поняла, что в мире есть места, где, может быть, древние духи просто скопились и пытаются сохранить эти места в том же виде, в котором они были в древности. То есть некие такие аквариумы для всяких сущностей мифологических, где им будет удобно, комфортно, и они новую жизнь туда не допускают. Вот Эльф мне показался как раз таким: писать там невозможно, работать там невозможно. Там можно только ходить вот по берегу Ирландского моря, шуршать галькой, смотреть куда-то там вдаль, на Ирландский берег, и что-то такое думать, но не писать. То есть писать мне там не удалось. Мне пришлось уехать во Флоренцию, чтобы все это из себя как-то снять, состояние транса, выйти и начать уже работать. Для этого мне нужна была солнечная Флоренция, итальянский ренессанс и, в общем, такие прозрачные, яркие вещи. И тогда уже вот текст начался. То есть это была чистая правда. Флоренция, Вильнюс. Так оно и было.
Да, ваши валлийские герои, суконщик, плотник, трактирщик, они все говорят так, как будто они живут во времена Мобиногиона, да, в пещерах.
Ну, вообще, на самом деле, эти герои, существа, как вы, наверное, догадались, достаточно загадочные. Это в каком-то смысле души умерших. И когда они разговаривают с реально живущим человеком, в общем, естественно, что текст их несколько отличается, и способность возвращаться в прошлое у них очень большая по сравнению с обыкновенным человеком. А Луэлин и Саша, конечно, обыкновенные люди, такие же, как мы. Они должны отличаться. Не знаю, удалось ли мне это, но я пыталась это показать.
Лена, у меня есть от чего-то подозрение, что третий роман будет о Португалии. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Нет, я думаю, что, по крайней мере, по тем эскизам, которые у меня сейчас есть, этот роман скорее связан с Литвой. То есть у меня уже какое-то ощущение в последнее время, что я хочу писать о тех людях, которые вокруг меня, и о тех реалиях, которые я здесь наблюдаю. Мне кажется, я для этого созрела. В Португалию я уезжаю для того, чтобы начать работать. Просто у меня есть такая традиция и привычка куда-то удирать на месяц, на два, при любой возможности, чтобы отрешиться от ежедневной вот рутины и начать писать реальный текст. То есть сейчас я пока только думаю и рисую. А в Португалии, я надеюсь, я начну уже писать, наконец, первую главу, которая уже стучится во все двери и кричит, и хочет выйти вон.
Лена, если можно несколько слов о стихах. Вы говорили о Серебряном веке. В вашем романе есть цитаты из Введенского, Вагинова, Сергея Петрова.
Это вопрос, конечно, для долгой беседы, но я могу сказать просто, что ни одного, ни другого романа, конечно, не было бы без русской поэзии, с которой я выросла и в которой до сих пор живу и, смею надеяться, застолбила в ней местечко и для себя. И мне хотелось вернуть читателя к этой поэзии и вернуть его к восприятию языка, как мы уже говорили, во многом утерянному, и заставить его прочитать эти строки. То есть мне, скажем, эти ссылки на поэзию нужны были не столько для декоративного эффекта, для того, чтобы что-то подчеркнуть, а именно для того, чтобы напомнить читателю, что русская поэзия – это основа всего, и это, безусловно, основа русской прозы, как бы со мной не спорили. И я думаю, что и в третьем романе будет очень много поэзии, как русской, так и западной, и, может быть, даже будут мои собственные стихи, если они будут писаться к тому времени. Ну, вот такой ответ.
Лена, я хотел бы завершить эту передачу вашим стихотворением, если вы не возражаете. Я даже выбрал одно, самое последнее, которое появилось 2 дня назад в вашем блоге. Вы согласитесь его прочитать?
Прочитать последнее стихотворение? Ну, сейчас я попробую. Хорошо, что я как раз возле своего компьютера, потому что я не помню своих текстов. «Риен-де-риен» называется. Что можно перевести с французского как «шаром покати». Плотва стоит под ветлами в невидимой воде. Жара такая плотная, что чешется везде. И я стою по ниточке в сиреневом трико, дитя своих кибиточных, вдова своих клико. Слабо перед учителем на шаре устоять, пока июль мучительный вращает рукоять. Шарманщиком ли, иродом, каликой или рябым, все розовым периодом, а может голубым закончится. И сразу же возьмется вдруг орять, музыкою заразную дурить и охмурять. Учитель, умираю я с нерусским языком, но шар перебираю я, недаром босиком стою, но дело делаю, и все стоят со мной, сурок, и лошадь белая, и пустоши за спиной.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». К этому разговору я бы хотел добавить фрагмент из романа «Каменные клены», показать, как звучит мелодия прозы Лены Элтинг. Это фрагмент из дневника Луэлина. Он обращается к Саше Сонле. Как мы знаем теперь, это герои-близнецы. Два ядра одного ореха. «Если бы я мог говорить с ней, то сказал бы, не бойтесь, милая, перестаньте же бояться». «Знаю, знаю. Театр теней у каждого свой. Мои тени проходят сквозь ваши, как в старом рассказе Брэдбери марсиане проходят сквозь жителей Земли. Им никогда не встретятся, как фигурантам двух музыкальных шкатулок, как Бегемоту и Левиафану, да чего там, как Вольтеру и русской императрице. Наши тени стучатся в окно безлунной ночью, прижимая расплющенные лица к стеклу. Они пугают вас, взрываясь переспелой вишневой настойкой, засыпая кладовку мелким стеклом и кровавой мякотью. Они взлетают с нешуточным шорохом из-под стрехи. Они мужественны, как лемминги, и женственны, как электрические скаты. У них бывают кожистые крылья, овечий поворот головы, совиные когти. Да что пожелаете, то и будет. Что с того, что я сам выкормил их из горсти? Я у них никто иной, как пупенмейстер, а вы у своих заложница. Страх и вина — вот два хриплых, гудящих меха вашей шкатулки. Не знаю, что вы там натворили, вернее, не желаю догадываться, но что бы там ни было, вы, как и я, годами слушаете зыбкое бренчание и вглядываетесь в облупленное фаянсовое личико балерины. Ах, мой милый Августин, это все, что она может сказать, вертясь и наклоняясь над выцветшей бархатной сценой. А вы ведь не это хотите услышать. Вы хотите услышать? Я тебя прощаю. «Все хорошо, забудь». Так Гесиодовы пелазги слушали шум дубовой кроны, или этрусски свою иолову арфу. Да куда там, в висках у вас бьется обезумевший Августин, все заглушающий, как тяжелое биение крови, оглохший, будто молотобоец. Лена Элтинг, «Каменные клены». После сводки новостей вы услышите эссе Бориса Парамонова «К столетию сборника Вихи».